Глава 4. Милорд принимает гостей. Сон, в котором за ним гнались разъяренные титулованные пращуры, а спасал от них почему-то безголовый медведь Эгейр-бар, растаял, неуловимо перетекая в зыбкие мгновения пробуждения, когда еще не понимаешь толком, на каком-то свете, а недавнее видение кажется убедительной реальностью. Глаза еще склеивало сонным наваждением, и Сварог подумал сначала: «Жаль, что придется расставаться с таким великолепным сном». Потом, не открывая глаз, отметил необычную пышность и мягкость подушки. Открыл глаза и понял: ни с чем не придется расставаться. Он лежал в огромной постели, по которой можно было маршировать строевым шагом. Стены были затянуты синим шелком с вышитыми золотом узорами. В окна лились солнечные лучи, играя на рыцарских доспехах в нишах, а у изголовья стояла зеленоглазая светловолосая девушка. Она улыбнулась и сказала: «Милорд, через четверть часа прибывает маг из Мистериора». И он осознал, что ничего ему не приснилось, что остается в благодатных краях заоблачного безделья. Блаженно улыбнулся и сказал: «Иди сюда». Меони улыбнулась, мотнула головой. «Маг прибывает». «А кофе в постель?» — спросил Сварог, твердо решив вести самую великосветскую жизнь. «Есть хочу». Меони улыбалась. «Есть вам нельзя, милорд. Овладение книгой заклинаний требует пустого желудка». Она лукаво склонила голову к плечу и, неотягощенный неподобающими побуждениями души. «Ну, ты мне еще попадешься», — сказал Сварог. «Ладно, готовим встречу. Что там полагается? Трубачей на стены? Салют из тех орудий?»
«Достаточно фанфар и 4 гвардейцев у входа, милорд. Макрот уже распоряжается».
Через несколько минут Сварог стоял на верхней ступеньке парадной лестницы. Дверь была распахнута настежь, и у створок попарно стояли на вытяжку 4 гвардейцев. Сияло солнце, небо выдалось безоблачное, внизу виднелись дымки над крохотными крышами неизвестного города, далеко раскинувшегося посреди желтых полей. «Интересно, что это за город и над каким он континентом? И как вышло, что земные обитатели деградировали до положения варваров, а меньшая их часть оказалась за облаками?»
Гвардейцы слаженно выхватили мечи, и 4 ослепительно сияющих клинка взметнулись подвысь. Сварог встрепенулся, зашарил взглядом по небу. К замку приближался странный 4-угольный предмет, в котором скорости удалось опознать не что иное, как ковер-самолет. Именно так это средство передвижения выглядело. Посередине темно-красного с серебристыми узорами ковра, поджав ноги и гордо выпрямившись, сидел старик в синей мантии, усеянной золотыми каббалистическими знаками и остроконечном черном колпаке, увенчанном золотым полумесяцем. Где-то на галерее зазвучали фанфары. Сварог приосанился, чувствуя себя полным идиотом. Больше всего это напоминало скверный фильм для дошкольников по недостатку денег, бедный эффектами. Ковер-самолет замер в воздухе у подножия лестницы, повисел пару секунд и мягко опустился на траву. Опереточный звездочет выпрямился во весь рост, прошествовал к Сварогу. «Сейчас, чего доброго, руки возденет», — подумал Сварог и оказался провидцем. Старик воздел руки, торжественно объявил: «Да пребудет на сим замком благодать небес».
«Да пребудет», — согласился Сварог, уже натасканный Макродом и Мионе.
Слава Богу, на этом торжественная часть и закончилась. Старик с деловым видом засеменил вслед за Макродом, возглавлявшим шествие, направлявшееся в подвалы замка, где Сварог к своему полному разочарованию не обнаружил ни прикованных в незапамятные века скелетов, ни раскрытых сундуков с грудами сияющих самоцветов, ни та же паутины. По обе стороны сводчатого коридора было множество низких, окованных железом дверей, но коридор оказался чистым, светлым и сухим, так что вряд ли можно было рассчитывать, что за дверями темницы с забытыми пару сот лет назад узниками пыточные и сокровищницы. Дворецкий остановился перед последней дверью, распахнул ее и низко поклонился. А внутрь он не вошел, притворил дверь за Сварогом и его гостем. А внутри было интересно, именно то, чего Сварогу подсознательно не хватало. Со сводов свисала паутина, внушавшая почтение толщиной и обилием. Она скорее напоминала обрывки рыбачьих сетей. Пауков Сварог не заметил, но они вполне могли укрыться по углам, утопавшим в загадочных тенях. Единственным источником света был висевший под потолком тускло-багровый шар, первый увиденный здесь Сварогом настоящий светильник. На полу лежал толстый слой пыли, ноги утопали чуть ли не по щиколотку и противно першило в горле. Посередине, на небрежно отесанной каменной глыбе, лежала толстенная книга. Но Сварог лишь мельком глянул на нее и уставился на стены. На черепа, пожелтевшие, древние, размещенные на толстых кованых крючьях, вбитых меж закопченными кирпичами стен. Черепов было множество, но и свободных крюков хватало. Сварогу стало не по себе от такого множества оскалов и пустых глазниц. На лбу одного из черепов тускло отблескивал золотой обруч с зелеными каменями. Другой был увенчан самой настоящей короной, золотой, с прямоугольными зубцами, рубинами и двумя дугами. «Надеюсь, это не предки?» — тихо спросил Сварог.
«Это враги ваших предков, милорд, наиболее опасные и родовитые, за что и удостоились такой чести. Вот это подлинная жемчужина», — он указал на череп в короне. «Король Гротта, черный маг полуденных гор. С тех пор, как этот череп угодил на крюк, прошло 4000 лет. Но королевство Горот существует по-прежнему, и с вашей стороны было бы полным безрассудством оказаться в его владениях, даже несмотря на ваше положение. Тот, кто захочет отомстить, всегда найдет способ. Ваши предки оставили внизу порядочно врагов, и не все счета истлели от времени».
Сварог покачал головой. «Нельзя сказать, чтобы такой поворот дела ему особенно нравился. Но что поделать? Привилегии идут в паре со старыми неоплаченными счетами. Одно утешение — земные кредиторы в замок не доберутся». А вот этот — один из стародавних великих герцогов Харландских, старик указал на череп с обручем. «Посему мне и в Харлане не стоит появляться».
«Не стоит, милорд».
«Ничего страшного. Есть много других, более богатых и красивых стран, где вы можете пребывать в полной безопасности». Я вижу, предки умели и поохотиться, и нажить доброжелателей, — сказал Сварог. — Слушайте, а это еще что такое?
Череп этот ничем не отличался от остальных, если не считать третьей глазницы, расположенной во лбу над двумя традиционными. Это была именно глазница, а не пробитая каким-то оружием отверстие.
«Боюсь, никто этого не знает, милорд», — сказал маг.
«Но царство теней», — сказал Сварог с видом знатока.
«Этот череп привез неизвестно откуда ваш предшественник, последний граф Гейр, за 2 недели до своего исчезновения.
В море мрака?
Так предполагают. Где именно он пропал, неизвестно до сих пор».
«Но разве нет способов?»
«Маги не всесильны, милорд, в особенности, когда им противостоят не менее могучие силы. В этом мире нет такой мощи, которая могла бы назвать себя всепобеждающей. Подозреваю, ее в нашей вселенной нет нигде, есть лишь хрупкое равновесие».
«Интересно», — сказал Сварог. «А скажите...»
Вот тут у него по-настоящему сперло дыхание.
Рядком висели 6 крохотных черепов, и на лбу каждого, на странно темной кости, позеленевшая медная цепочка с грязно-желтым камешком.
«Не изумляйтесь, милорд, и не волнуйтесь. Это не дети. Это черепа гномов. Маленький, злобный, колдовской народец. Хвала богам! Он, кажется, сгинул без следа.
В соседних помещениях вы найдете не менее интересные трофеи, черепа животных, ценности отдаленных земель. У вас еще будет время. Давайте исполним то, ради чего мы сюда пришли. Откройте книгу. Вот тут». Положите правую руку на страницу, а левую на грудь против сердца. Замрите.
Сварог не видел, что делает маг за его спиной. И делает ли вообще?
Над книгой вспыхнуло золотистое сияние, повторявшее ее контуры, медленно распространилось на Сварога, охватило. Ладони... Коснулось странное, чуть щекочущее тепло, черные старинные начертания, рунические буквы стали алыми. Тепло поползло к запястью, заливая, пронизывая все тело, проникая в каждую клеточку, до мозга костей, до кончиков самых крохотных кровеносных сосудов, играя искрами в крови, покалывая изнутри костей, пенясь под черепом. Волна поднялась, захлестнула, схлынула. Теперь он знал, как сотворить из ничего еду и питье, как создать табак и зажечь огонь, как позвать слугу, не прибегая к словам, и какие слова следует произнести мысленно, чтобы открыть дверь в замке, не касаясь ее рукой. Как управлять Виманой, Ялом и Брагантом? Какие заклинания требуются, чтобы мгновенно освоить любой незнакомый механизм? Как оживить на сутки павшую лошадь? Как обезопасить себя и свой замок от тех, кто подслушивает и подсматривает с помощью магии? Как перемещать вещи у себя в замке? Как распознать яд в пище и питье? Как лишить предмет веса? Как разговаривать со змеями и понимать их язык, как читать на древнем языке и древесном алфавите. Примечание. Древесный алфавит — древняя письменность, где 5 гласных и 13 согласных обозначены символами деревьев и кустарников, ассоциирующихся с мифологией. Точное время создания неизвестно. Алфавит почти забыт. Древняя магия. Реминедим, 2206 год. и узнал кое-что еще. Что Лара можно ранить или убить только предметом, который держит чья-то рука, а любое другое оружие, которое придется метнуть, бросить, выпустив из руки, не причинит никакого вреда. От камня из пращи до пули. Стрелы, пули, камни, копья, обрушившихся стропил и упавших с полтака плит бояться не следует, как и рукотворного пожарища. Опасность для Лара представляет лишь пожар, возникший от естественных причин, и падающий предмет, обрушенный самой природой. Эти свойства Лары с помощью магии приобрели в старые времена, когда еще обитали на земле, и, оказавшись внизу, любой Лар имел бы массу преимуществ перед тамошними жителями, хотя, конечно, не мог остаться неуязвимым полностью. Сварог прислушался к себе. Он остался прежним. Но где-то глубоко внутри почувствовал еле уловимые изменения. Он напрягся. По телу пробежала дрожь, какую нельзя было бы описать обычными человеческими словами. И череп в золотой короне подпрыгнул на крюке, сухо брякнул. Корона перекосилась, придавая ему ухарский вид. Пыль в углу взвихрилась и опала. Маг снисходительно наблюдал за ним, словно за шалящим ребенком, и Сварог, вновь вспомнив о маленьком зеленом крокодильчике, подумал, «Зачем все это, если вдуматься?» И спросил, «Но ведь это, насколько я понимаю, далеко не все». «Подавляющему большинству ларов на всю жизнь хватает и этого», — сказал маг. «Конечно, это только первая ступенька, а ступенек много. Но высшая магия, неизмеримо превосходящая все эти домашние мелочи, доступна только тому, кто годами будет совершенствоваться под руководством учителей Мистериора». «А магистериум?» вырвалось у Сварога. И он тут же об этом пожалел. Маг уставился на него так, словно Сварог вознамерился вытереть сапоги полы роскошной мантии звездочета. Или уже вытер. Магистериум — порождение разврата нравов, не признающего традиции и авторитетов, проговорил маг с видом крайнего отвращения. Жалкие попытки достичь высшего знания с помощью ремесленных ухищрений мертвого железа. Прекрасно известно, чем такие попытки кончаются. «Конкуренция здесь на высоте», — подумал Сварог. «Интересно, в каких выражениях отзывается о мистериоре магистериум?» «Простите», — сказал Сварог насупившемуся магу. «Просто к слову пришлось. Не отобедаете ли со мной?»
«Благодарю, я спешу», — сухо ответил чародей.
А больше он не произнес ни слова, молча шагал по коридорам, молча прошел мимо слютовавших ему гвардейцев, шурша мантии, умостился на ковре в величественной позе, и ковер-самолет моментально взмыл в небо. Сварог посмотрел ему вслед, хмыкнул и вернулся в замок, на ходу заставляя взглядом подпрыгивать вазы и доспехи, а чучело тигров бить хвостами по полу. Встретив Мионе, не выдержал и созерничал, остановился, уставился на нее. Верхняя пуговица платья девушки вдруг выскочила из обшитой золотой тесьмой петельки. Мионе отшатнулась, ее глаза потемнели. «Я вижу, вы становитесь настоящим ларом, милорд».
«Брось, чудачка», — сказал Сварог.
«А то в мышку превращу, в серенькую, пушистенькую, но все такую же очаровательную».
Она испуганно отодвинулась. «Вы в самом деле можете?»
«Не могу», — сказал Сварог. «И рецептом приворотного зелья меня тоже не одарили, так что можешь не беспокоиться».
Она упорно отводила взгляд. Страх в ее глазах не таял. Сварог осторожно указательным пальцем приподнял ей подбородок. «Ну что ты? Неужели думаешь, что человек может стать законченной скотиной, освоив какую-то старую книгу?»
«Такое слишком часто случается, милорд».
Сварог сделал вид, что с правами человека здесь дело обстоит не самым лучшим образом. Потомственные вассалы, лишенные права выбора и собственной воли, как-то не сочетались с межпланетными путешествиями и летающими поместьями. Впрочем, такие вещи, или примерно такие, ухитрялись сочетаться во все эпохи, начиная с тех времен, когда на высокомудрого Аристотеля работали рабы, считавшиеся одушевленной вещью.
«Не сердись, ладно?» — попросил он.
«В моем положении чертовски легко делать промашку за промашкой».
Она улыбнулась, почти успокоившись.
«Мне не полагается сердиться. Будете завтракать, милорд?»
Сварог, все еще под впечатлением подвала с черепами, мотнул головой.
«Что-то не хочется пока.
Пойду-ка я осмотрю свои военно-воздушные силы. Оказалось, у меня на земле хватает врагов, и порох следует держать сухим».
«Лары не воюют с обитателями земли», — сказала Миони. «Нет такой необходимости. Чересчур неравные силы. Если бы вы оказались внизу один, вам пришлось бы нелегко, несмотря на все ваши заклинания. Но с ларами такого просто не случается. Они живут в вышине, недоступные как боги, а попадая на землю, окружены многочисленной пышной свитой».
«Непременно?» — спросил Сварог.
Миони поколебалась. «Конечно, находятся сорвиголовы, любители приключений. Но они подвергают себя огромному риску. Императорские сановники косо смотрят на тех, кто роняет престиж небожителя перед земными варварами. И тот, кто отправляется вниз в одиночестве, лишается всякой защиты. Есть неписанный закон. Там внизу знают, что суровой кары за убийство одинокого лара не последует, и потому могут произойти всякие случайности.
Они что, накидываются на любого лара, стоит ему там появиться?»
«Нет, что вы», — сказала Миони. «Просто любой небожитель, спустившись на землю в одиночестве, без свиты, кортежа, рискует тем, что к нему там станут относиться как к рядовому обитателю земли. И полагаться ему придется только на себя самого. Там внизу есть и разбойники, и звери. Это не Антлан».
«Что он, в конце концов, такое, этот твой Антлан?»
«Континент на Сильване. Там находится поместье ларов, и ваше тоже. Там небожители отдыхают и развлекаются, когда им захочется ощутить под ногами твердую землю. А еще там живут те, кому предназначено становиться потомственными слугами новых поколений ларов. Таков давным-давно устоявшийся порядок вещей. И не похоже, что он когда-нибудь изменится».
Она отвернулась, голос слегка дрогнул. Сварогу стало неловко.
«Дает ли в этом мире слугам вольную, и может ли им вольное хоть чем-то помочь?»
«Пойду посмотрю корабли», — буркнул он и быстро направился к лестнице.
Вимана, как он успел уже убедиться во время полета сюда, была, по сути, летающим садовым домиком.
Правда, домик этот, подобно имевшимся в наличии Дракару и Браганту, мог совершать и межпланетные путешествия.
Дракар был машиной посерьезнее, похож на Виману, только побольше и обтекаемее, этакая небольшая крепостца с наклонными стенами и многочисленными башенками, откуда торчали самые разнообразные дула и жерла. Сопровождавший Сварога пилот, командор его крохотного флота, рослый усатый блондин в серо-алом мундире, серебряной птицы на груди, сначала сыпал экзотическими названиями оружия, а потом высказался по-военному кратко и энергично.
«Милорд, это нужно видеть. У вас в библиотеке можно знакомиться с подробными описаниями, но это нужно видеть. Если один дракар пройдет поля из тех стволов над любым паршивым королевством улиток, я не поменял бы свой пост на любой улиточный трон».
«Улитки — это кто?» — спросил Сварог.
«Это у нас так прозвали нижних, милорд. У них там есть воздушные шары и фанерные самолетики. Но это не меняет дело».
Сварог с любопытством посмотрел на него.
Мионе, дураку видно откровенно, тяготилась своим положением. А это был другой тип слуги, верный халуй, презиравший тех, кто стоит ниже, даже сильнее своего хозяина. Тот-то из врожденного аристократизма как раз не тратит времени на презрение.
Командор то и дело старался подчеркнуть, что он хоть и вассал, но все же гвардеец благородного лорда, и не стоит равнять его с дворецким и прочими форейтерами. Порой это производило весьма комический эффект, как раз противоположный тому, на какой командор рассчитывал.
«Вы тоже из Антлана?» — спросил Сварог.
«Так точно. Номер 11, потомственный пилот графов Гейров». Он помялся и добавил с ноткой фамильярности, готовый замолчать в любой момент, если хозяину такой тон не понравится.
«К сожалению, милорд, ни моим предкам, ни мне так и не довелось пока что повоевать по-настоящему».
Сварог искоса взглянул на его застывшее мужественное глупое лицо и сказал:
«Вот как?
Дорогой командор, война имеет один существенный недостаток. Не только вы стреляете, у вас тоже палят почем зря».
На лице командора читалось, что это-то как раз и здорово.
Сварог украдкой вздохнул, отошел от серо-стального дракара.